сегодня вспоминаем.
День 9 февраля в истории. В 1818 году в Петербурге вышла в свет «История государства российского» Николая Карамзина. Первые 8 томов были отпечатаны тиражом 3000 экземпляров, работа над историей продолжалась 15 лет. В 1803 году Карамзина назначили официальным историографом и предоставили ему неограниченный доступ к государственным архивам. Много ценных рукописей дали синодальное хранилище, библиотеки Троицкой лавры и Волоколамского монастыря, частное собрание рукописей Мусина Пушкина и канцлера Румянцева. У Карамзина не было собственной оригинальной исторической концепции, он стремился дать литературное изложение событий, опираясь на труды Шлецера и князя Щербатова. Поэтому научное значение имел не столько сам текст истории, сколько обширные примечания к изданию, содержавшие множество выписок из рукописей. По словам Карамзина, он хотел приложить литературный талант к готовому материалу, выбрать, одушевить и раскрасить, и сделать из русской истории нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и иностранцев. Карамзинскую историю напечатали без цензуры. 9 февраля 1897 года стартовала первая полная перепись населения Российской империи. Учет населения возник в глубокой древности в связи с налоговой и военной деятельностью государства и задачами их административного устройства. Учет населения на Руси ведется со времен татаро-монгольского ига для обложения данью. Первая перепись населения с фискальными целями была проведена в 1245 году. В 15-16 веках велись писцовые книги для учета населения. В 17 веке назывался подворной переписью. С 1718 года велись так называемые ревизии людей, числящихся для уплаты подати. Таких ревизий за полтора века проведено было 10, но все они были неточными. Каждая ревизия длилась несколько лет, многие умершие числились живыми, а рожденные позже были неучтенными. После отмены крепостного права проводилась перепись населения в отдельных городах и губерниях. Таких переписей было проведено около 200. Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи принадлежала выдающемуся русскому ученому Семенову Тяньшанскому. Перепись началась 9 февраля 1897 года. По данным переписи населения России в ту пору насчитывалось 124,6 миллиона человек. После распада СССР очередная перепись России, запланированная на 1999 год, была отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она началась лишь 9 октября 2002 года. Очередная перепись населения, согласно постановлению правительства, прошла в октябре 2010 года. Цель переписной кампании – сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории Российской Федерации. По ее данным, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 миллиона человек. В этот день родились. В 1783 году родился Василий Жуковский, русский поэт-романтик. Хотя воспитывался Василий в семье Бунина, фамилию и отчество он получил от своего крестного отца, бедного дворянина Андрея Жуковского, жившего в Бунинском доме. На нашествие Наполеона в 1812 году Жуковский откликнулся патриотической поэмой «Певец восстаний русских воинов». Был в рядах ополчения, видел Бородинское сражение. В 1815 году, когда вышло первое собрание стихотворений Жуковского, его считали уже лучшим русским поэтом. Тогда он же, Жуковский, был назначен учителем русского языка в царскую семью, а в 1826-1841 годах он состоял наставником наследника престола, впоследствии императора Александра II. Жуковский – один из основоположников русского романтизма. В элегиях и балладах Жуковского впервые с необычайной искренностью открылся читателю внутренний мир, оттенки душевных движений поэта. Стих его музыкален, певуч, богат, полутонами и нюансами, исполнен, по выражению Пушкина, пленительной сладости. Жуковский наряду с Батюшковым фактически создал нашу лирику и проложил множество новых троп для русской поэзии. Несмотря на свою веру в Божий промысел и монархические убеждения, поэт защищал при дворе многих деятелей, гонимых царизмом. Под его покровительство попали Пушкин, другом которого он был, декабристы, Шевченко. Жуковский классик поэтического перевода, он познакомил русскую публику с лучшими образцами мировой поэзии. Последние годы жизни он провел за границей, его последняя работа – непревзойденный перевод «Одиссеи» Гомера. 9 февраля 1887 года родился герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. До призыва в армию он работал плотником, за 4 года перед Первой мировой войной стал, одни биографы говорят трижды, другие четырежды, георгиевским кавалером в чине подпрапорщика. В 1917 году Чапаев вступил в компартию и в начале следующего года был назначен военным комиссаром города Николаевска, где занимался формированием частей Красной армии. С мая 1918 года он командовал бригадой, с которой в августе разгромил в районе Николаевска 3-тысячный отряд чехословацкого корпуса. В ноябре 1918 года он был направлен на учебу в Академию Генерального штаба, однако уже через 3 месяца запросился обратно на фронт и был направлен в 4-ю армию, которой командовал Михаил Фрунзе. С апреля 1919 года Чапаев, командир 25-й стрелковой дивизии, сыгравший значительную роль в разгроме войск Колчака. Во время взятия Уфы Василий Иванович был ранен в голову, но продолжал командовать дивизией. За уфимскую операцию он был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а в те времена счет орденов шел на единицы. Чапаев погиб в бою, по одной из версий его могилой стала Урал-река. Именно это подчеркнула Зоя Александровна в стихотворении «Гибель Чапаева». В 1881 году скончался классик мировой литературы Фёдор Михайлович Достоевский. В тот день, 9 февраля, жена писателя Анна Григорьевна, проснувшись в 7 утра, увидела, что Достоевский смотрит в ее сторону. Анна Григорьевна спросила его о самочувствии, на что он ответил: «Знаешь, Аня, я уже 3 часа как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру». Он попросил зажечь свечи и дать ему Евангелие. С этой святой книгой, подаренной ему в Тобольске женами декабристов, Федор Михайлович не расставался все 4 года пребывания на каторжных работах. А впоследствии, часто задумав что-то или сомневаясь в чем-либо, открывал на удачу это Евангелие и прочитывал то, что было напечатано на левой странице разворота. В тот день он тоже пожелал проверить свои сомнения. Открылось Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Иоанн уже удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Ты слышишь? Не удерживай, значит, я умру», — сказал он жене и закрыл книгу. «Я не могла удержаться от слез», — вспоминает Анна Григорьевна. «Федор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной, поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после 14 лет брачной жизни. Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». Когда уже Федор Михайлович был без сознания, дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий, так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее человека, это слух. И всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего. Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс ее бьется все слабее и слабее. 8:38 вечера Федор Михайлович отошел в вечность, лицо усопшего было спокойное и казалось, что он не умер, а спит, и улыбается во сне какой-то узнанной им теперь великой правде. 1972 году умер Николай Крылов, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза. маршала Крылова очень любили обычные солдаты. Проводя инспекции в ракетных частях, он в первую очередь интересовался бытом простых военных, заботился об их питании и досуге. А вот с офицерами был строг и лично проверял, как они выполняют свои задачи. 1984 году Юрий Андропов. Советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1982-1984 годах. Знавший Андропова свидетельствует, что интеллектуально он выделялся на общем сером фоне политбюро застойных лет. Был человеком творческим, не лишенным самоиронии. В кругу доверенных людей мог позволить себе сравнительно либеральные рассуждения. Был равнодушен к лести и роскоши, не терпел взяточничества и казнократства. Но вместе с тем стремился к укреплению своей личной власти. С июня 1983 года он совмещал посты генерального секретаря партии и главы государства. Но на высшем посту он оставался чуть больше одного года. Таким был день 9 февраля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.